Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Я очень рад, что вы решили послушать программу «Ключ разумения», которую веду я, Александр Елопов. Надеюсь, вам будет интересно, надеюсь, вы получите пользу. Любите ли вы путешествовать? Я, например, люблю. Но получается не так часто, как, может быть, хотелось бы. Среди путешествия есть такая разновидность путешествий, называется религиозное паломничество. Верующие люди едут или идут в те места, где сохраняются какие-то религиозные святыни, ну, будем говорить, христианские святыни, где жили или живут люди святые, святой жизни. Такие места были и есть. И, может быть, то, что мы сегодня вам расскажем, вас натолкнет на мысль, на желание эти места, одно из них, по крайней мере, посетить. Моим собеседником сегодня будет священник Станислав Смоляк, который является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Николая Чудотворца. Не путайте этот храм со Свято-Никольской церковью, которая находится в центре нашего города на территории Свято-Никольского мужского монастыря. Здравствуйте, отец Станислав.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
А подскажите, где находится ваш храм? А то не все гомельчане знают, что у нас, оказывается, не один храм в Гомеле освящен в честь святителя Николая Мирликийского Чудотворца. Ваш храм где находится?
Да, многие путают и часто даже звонят, говорят, это Никольский храм. Я говорю, да. А вот нам надо такой-то батюшка. Я говорю, ну это в монастыре. И вот тогда начинается вот узнавание все-таки, это храм или монастырь, да. Храм святителя Николая Чудотворца находится в Волотове, по-другому более народно и понятно Старой Волотове, да, в частный сектор, на Бугарке, его видно, в принципе, он на высоте стоит, и восточный обход, вот, поэтому он в таком видимом, зримом доступности для всех, но многие не знают о том, что это за храм, сколько ему лет, и что действительно он тоже никольский.
Это один из старейших храмов города Гомеля, правильно?
В черте города Гомеля это самый старый храм. Угу. Вот в следующем году 220 лет будет храму.
Угу. Приглашаете
такой
на юбилей?
Юбилей, да. Заочно сразу на следующий год мы всех приглашаем.
А когда юбилей будет отмечаться?
На Летнего Николу. Угу. Там 1805 год, год постройки датируется. И Летний Никола – это день его освящения. День его освящения. Ну, в документах датируется так.
Отец Станислав, не так давно вместе с вами я ездил в Москву на рождественские образовательные чтения. И по дороге мы заехали в Оптину пустынь. Это довольно известный монастырь Русской Православной Церкви. Полностью он называется Введенский Ставропигиальный монастырь Оптина пустынь. Мы там были, ну, буквально 1.5-2 часа. Лично у меня осталось такое чувство, что я далеко не все увидел. Мне бы хотелось там задержаться, но график поездки побуждал двигаться дальше. Но когда мы уже отправились из Оптиной пустыни в Москву, я узнал, что вы, оказывается, не просто заезжали в Оптину пустынь, но даже какое-то время там жили. Хотя не являетесь монахом, вы принадлежите к белому духовенству. А когда вы там жили? Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях, почему вы туда вообще поехали?
Вообще, да, монастырь Оптина пустынь, всегда, когда произносится вот это название, оно с такой с радостью в сердце откликается. Монастырь действительно тянет всегда к себе многих, особенно этот, тянет многих, к себе многих. Но моя история, почему я там бывал, почему я там люблю бывать и какое-то время даже жил в течение недели, была в следующем, когда есть такая книга, называется «Пасха, Красная Пасха», про историю насельников монастыря, которые в 90-е годы были убиты прямо на Пасху. И она настолько показывает веру человека, вот этих трех монахов, которые там жили, она настолько открывает искренность и честность этих людей, насколько они любили, да, не только, что они от суеты мира убежали, а они ушли в монастырь наоборот, чтобы научиться любить. Да, вот такой, кажется, абсурд. Убегают в затвор, чтобы научиться любить. И вот, прочитав эту книгу, действительно, я начал узнавать об этом монастыре. И после колледжа и между семинарией У меня было свободное время еще до поступления, и я пытался, ездил по святым местам, и по Пскову, по России, вот в Оптину тоже ездил. Если те паломнические поездки были минутные такие на день, то Оптина у меня вот я на неделю туда целенаправленно ехал, чтобы пожить.
Давайте я кое-что уточню. Действительно, это был очень такой громкий, пронзительный случай. Начало 90-х годов, убийство трех монахов Оптиной пустыни. Оно произошло на Пасху, буквально на Пасху 1993 года, еще до Черного октября 93 года. Да, потому книга, посвященная этим событиям и монахам, называется «Красная Пасха», да? И были убиты эти монахи одним и тем же человеком, с промежутком буквально в считанные минуты. Этот человек себя сознавал как сатаниста. Они были убиты длинным ножом, на котором было написано, с одной стороны, 666, число антихриста, как обычно говорят, с другой было написано «сатана», были убиты ударами в сердце. Вот, один за одним и все трое. Человек этот, убийца, сейчас, насколько я знаю, находится в психиатрической клинике. То есть он был признан невменяемым. И, между прочим, там было еще одно убийство. Через год, в 94-м году, садистским образом и тоже с намеком на сатанинский ритуал, длинной тонкой иглой был убит один из паломников, который приехал в Оптину пустынь для того, чтобы встретить там праздник Пасхи. Он был убит в Страстную пятницу. Вот такие вот события в свое время потрясли православную церковь, вообще вызвали достаточно
борьба зла с теми людьми, которые вот наоборот этот свет несут. Угу. Свет Христов. Угу. И как раз вот в пасхальные дни, когда наоборот радость во всем православном мире.
Вот. Эти события происходили в 93-м году, последнее убийство было в 94-м году. В Оптиной пустыне, в этом монастыре, построена часовня в память об этих событиях.
В честь воскресения Христова называется.
Да. Да. А вы когда, в каком году заехали в Оптину пустынь, что вы сказали, что там целую неделю жили в этом монастыре?
Это был 2012 год, 2012 год до моего поступления. И как раз тоже пост, Великий пост, предпасхальные уже недели. И у меня появилось желание съездить туда и пожить просто трудником. Трудник – это тот, кто приезжает и во славу Божью помогает монастырю в его функционировании. Mm-hmm. В данном случае мы, я еще потом расскажу про скит. Вот все паломники, трудники живут в скиту. Mm-hmm. И мы как трудники каждое утро просыпались, шли на молитвы. И...
Отец Станислав, да. Я предполагаю, что рассказ будет долгим и интересным. Но, к сожалению, радиоэфир, в котором мы сейчас с вами вещаем, он имеет свою ритмику особую. И сейчас у некоторых из наших радиослушателей возникает настойчивое желание послушать музыку. Мы это желание уважим. Через несколько минут мы вернемся к нашей беседе. Надеюсь, музыка нашу беседу не перебьет эмоционально.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится священник Станислав Смоляк, который является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Николая Чудотворца в Старой Волотове. Не путайте со Свято-Никольской церковью, которая стоит в центре Гомеля на территории Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. С отцом Станиславом я разговариваю в прямом эфире. У вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность с нами связаться, если вы отправите по Вайберу свои сообщения, вопросы и комментарии на номер 29-34-11-34-8. Я повторю этот номер 29-34-11-34-8. С отцом Станиславом Смоляком не так давно я ездил в Москву для участия в рождественских образовательных чтениях. Это отдельная история. И по дороге в Москву мы заехали в Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь. Подскажите, пожалуйста, ставропигиальный – это что за монастырь?
Ставропигиальный означает, что он находится в прямом ведении святейшего патриарха. Патриарха Московского в данном случае, всея Руси, Кирилла.
Этот монастырь пользуется большой славой в православном мире, особенно в Русской Православной Церкви. О том, из чего эта слава возникла, мы с отцом Станиславом еще поговорим. Туда ехали и часто едут паломники. Может быть, среди этих паломников будете и вы. Поэтому наша беседа, надеюсь, поможет вам посетить монастырь Оптину пустынь сознанием дела и сразу понять, зачем вы туда приехали и что вам там на самом деле нужно. Вот отец Станислав в свое время целую неделю прожил в этом монастыре в 2012 году, я правильно запомнил?
Да, да, 2012.
Скажите, отец Станислав, вы когда туда приехали, может, у вас какая-то была задняя или передняя мысль, а не остаться ли в этом монастыре? У вас не было желания стать монахом?
Ну, знаете, когда еще такой подростковый возраст, когда ты школьник, когда ты только начинаешь к вере приходить, когда читаешь подвиги монахов древних, наверное, у любого человека такого возраста всегда есть желание вот-вот достичь таких же высот и вот быть таким же. Да, потом же со временем, когда ты понимаешь, насколько это не так-то просто, наверное, с самим собой обладать, да, то есть овладать, то тут уже такие вот амбиции немножечко поутихают. Вот, поэтому на самом деле ездил, во-первых, посмотреть, во-вторых, действительно проникнуться той молитвой, которая там есть. Потому что Оптина всегда славится своим, как Флоренский писал о том, что Оптина пустынь с возрождением, да, когда она начала возрождаться, это стал санаторий для душ, в котором, то есть, душа человеческая начинает отдыхать. И вообще, когда человек туда приезжает, надо опять же заметить, просто так, мимо проезжая, туда никто не заедет. А, туда, кстати, целенаправленно едут.
Где специально находится Оптина пустынь?
Это Калужская область, город Козельск.
Рядом такое с Козельском.
То такое тоже название. Я потом, упоминая одного человека, расскажу историю про город Козельск. Интересное. Поэтому туда едут целенаправленно, зная историю, зная то, насколько духовный опыт, да, вот Оптина, если во многие монастыри едут посмотреть, побывать, то в Оптину едут за опытом. Увидеть опыт монашеский, увидеть опыт действительно общения с Богом и вот-вот соприкоснуться с этим.
Ну, посмотреть там тоже есть что. Оптина пустынь, монастырь с давней историей. По некоторым сведениям, он появился еще в XIV веке. По крайней мере, в XV веке он уже точно существовал. А свой рассвет монастырь пережил в XIX, начале XX века, когда его прославили знаменитые оптинские старцы. К сожалению, в XX веке история монастыря оказалась очень бурной и трагической. В начале 20-х годов XX века монастырь был закрыт, и чего только не было на территории монастыря, и музей был, и лесопилка была, и концлагерь был, и фильтровочный лагерь был, через который проходили советские офицеры, возвращавшиеся из плена, и дом отдыха был, и монастырь церкви вернулся в таком полуразваянном состоянии, я имею в виду состояние зданий, только в конце 80-х годов. Но к тому времени, когда вы приехали в 2012 году, монастырь уже, в общем и целом, должен был отстроиться. Да. И те, кто туда приедет, увидит прекрасные храмы, увидит замечательные иконы, увидит раки, в которых сохраняются мощи святых оптинских старцев. Вы туда приехали, как вы сказали, в роли трудника.
Трудника.
Вот объясните, пожалуйста, кто такие трудники, чем они отличаются от послушников?
Послушник – это уже непосредственно тот человек, который оставляет жизнь и уже послушается какому-то духовнику, то есть намеренно проходит путь становления в монашестве, то есть такая начальная ступень. Трудник же – это человек обычный, им может стать любой, приезжая на 1, 2, 3, 5 или больше дней, да, там кто-то годами трудниками живет, просто потрудиться во славу Божью, то есть побыть в этой среде, там же кушать, там молиться, там проникаться этим духом. Но при этом, как говорил предыдущий наместник этого монастыря, архимандрит Венедикт, который в 18 году почил уже по возрасту, он говорил, монахи не дармоеды. Он говорит, монахи, они всегда не только молятся и не только живут на подаяние, они живут еще своим трудом. И вот у них настолько огромное угодие, что вот без трудников порой невозможно. В данном случае у меня мои послушания на неделю, это были, мы жили в самом скиту, скит удаленное немножечко от монастыря место, в которых паломников не пускают, обычных людей не пускают, там живут отдельно взявшие на себя подвиг монашества люди, да, то есть такие более,
строгие,
да. Если в самом монастыре службы идут утром и вечером, то в скиту идут они вечером и ночью, а днем они работают. То есть более строгий устав, совершенно другой устав жизни. А вот наше место, где мы жили, находилось в скиту. А в один из дней я там чистил снег возле домика Амвросия Оптинского. Это один из старцев, да, который мы еще затронем. Ну, а остальные дни у них за монастырем огромная хоз-территория, на котором есть и речка, и озеро, в котором они выращивают рыбу, там до 2,5 тонн рыбы они там выращивают. У них есть поля, 800 гектаров земли, на которые они летом, например, да, уезжают, увозят даже с собой перевозной такой храмик, перевозные вагончики, в которых монахи и живут, и пчел с собой туда забирают в поля, да, то есть и живут, и молятся, и вот-вот, чтобы не ездить туда-сюда. И вот как отец Венедикт, почивший, говорил о том, что монахи не дармоеды, и поэтому они работают постоянно, но при этом первым у них стоит Бог. Если Бог стоит на первом месте, то все остальное становится на свои места. И вот поэтому это главная мысль монаха, они трудятся, и кажется, да, там на сегодняшний день это по своим размерам не такой уж большой монастырь, как та же Троица Сергиева Лавра, да, какая-то лавра, но по численности 200 с лишним монахов там есть. И кажется, такие огромнейшие угодья, что, наверное, продукция остается, но при этом они всю эту продукцию тоже обслуживают ветеранов в близлежащих областях, в академии, в семинарии, то есть они вот всех школы поддерживают, поэтому...
Мне понравились слова, вами процитированные, слова почившего уже отца Венедикта, про то, что если Бог стоит на первом месте, все остальное становится на свои места. Вот я подумал, что, наверное, многие люди, которые едут в Оптину пустынь, они едут за тем, чтобы жизнь в Оптиной пустыне, то, что они увидят, то, что они услышат, все расставило по своим местам.
Да.
Уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с отцом Станиславом Смоляком наступит очередная пауза. Не знаю, с какой музыкой вы ее проведете, но через несколько минут мы вернемся к нашей беседе. И я хочу напомнить телефон прямого эфира. Вы можете задать свои вопросы, задать вопросы по Вайберу, отправить на номер 29-34-11-34-8.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится православный священник Станислав Смоляк. Он является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Николая Чудотворца. Храм находится в Старой Волотове. С отцом Станиславом мы сегодня решили поговорить об одном из самых знаменитых и крупных, кстати, монастырей Русской Православной Церкви, об Оптиной пустыне. Не так давно вместе с отцом Станиславом мы посещали этот монастырь, а отец Станислав в этом монастыре даже какое-то время жил в качестве трудника. И я так понял, что вы и потом туда приезжали.
Потом, будучи уже студентом Московской духовной академии, каждый месяц есть академдень, то есть такой выходной, когда у нас там один из преподавателей нас организовывал, собирал и какое-то паломничество организовывал. И вот так мы многие... святые места посетили. В данном случае минимум раза два, наверное, вот мы ездили вот таким способом. То есть студентами в Оптину тоже на целый день. Общались с отцом Венедиктом часто, с наместником. Он нас постоянно приглашал, постоянно встречал. То есть тоже такой святой человек вот по общению. Вот поэтому, да, бывали еще несколько раз.
Оптина пустыня находится на территории Калужской области современной России. Туда из Гомеля отправляются паломнические группы иногда. Ну, если у кого-то есть личный автотранспорт, то можно по дороге в Москву как раз туда заехать. Наибольшую славу, пожалуй, Оптиной пустыне доставили оптинские старцы 19-го, начала 20 века. Многие люди, даже не принадлежа к православной церкви, слышали, читали такое слово «старец», православный старец. А кого православные церкви называют старцами?
Старец не от слова старик, как часто многие, да, все-таки действительно старцы, которые говорят, я на самом деле старик. То есть показывали свое, вот, свою любовь, и чтобы люди их не превозносили. Старец – это особо духовный человек в монастыре, которому возлагают обязанности быть духовником всей братии. То есть следить за духовным ростом, за духовным падением человека, да, где-то поддерживать кого-то, помогать духовно действительно не упасть. И вот монастырь Оптина-Пустынь славится действительно своим старчеством, потому что там был расцвет старчества, там их было особое большое количество, да, в количестве 14 человек в каждый период, да, своего времени, там один за одним. То есть старцы – особо духовные люди, которые вот достигли уже такого совершенства, совершенства в Боге, и которому не только за монахами смотрели, но еще люди. Они постоянно зная, что вот, имея какую-то пустоту в сердце, пустоту в душе, ища Бога, да, либо не зная уже, как в этом мире жить, они всегда вот прибегали, как и многие наши писатели, именно вот к старцам, чтобы разрешить свою вот эту тягость и уйти все-таки уже с пониманием, по какой дороге мне идти, и как вообще существовать, и как и жить. Поэтому старцы имели огромное влияние и на нашу интеллигенцию того времени, на царей, посещавших...
писатель Федор Достоевский, туда приезжали философы Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, туда, отправившись в свое последнее путешествие, приезжал находившийся с Русской Православной Церковью в конфликте Лев Николаевич Толстой. Правда, когда он приехал туда, напоследок побоялся, постеснялся зайти на территорию Оптиной пустыни, постоял, помялся, походил и все-таки уехал навстречу своей смерти, но недаром его туда тянуло. То есть можно сказать, что православные старцы – это те люди, монахи прежде всего, хотя говорят порой и про старцев среди белого духовенства, и даже среди женщин про старец говорят, но прежде всего старцы – это монахи, которые сами смогли победить страсти и помогают это сделать другим.
Да, можно. Еще вот сейчас вспоминается такая мысль, по-моему, Силуана Афонского. Он говорил, монах – это не просто фонарь, светящий под ноги человеку, а монах – это маяк, стоящий в бушующем море среди камней, чтобы люди видели, что рядышком опасность, да, и уже указывал им именно путь. Поэтому старцы – это действительно те люди, которые вдохновляли людей все-таки жить и учиться любить.
Я, наверное, думаю, что старцы не только вдохновляли и вдохновляют людей, но они еще обеспечивают человеку трезвый взгляд со стороны. Вот мне кажется иногда, что роль старца чем-то похожа на роль тренера. Тренер не только составляет оптимальный режим тренировок для спортсмена, он помогает спортсмену преодолеть те моменты слабости, лени, самооправдания, когда хочется уйти в сторону, когда уже хочется стряхнуть себя эти нагрузки, когда хочется позаниматься чем-то другим, а тренер вновь и вновь напоминает, что твоя цель там. Поэтому давай-ка ты не отговаривайся, не потакай собственным слабостям, давай-ка ты все-таки возьмешь себя в руки и двинешься дальше. Вот я думаю, что любому из нас в плане построения своей правильной духовной жизни нужен такой трезвый взгляд со стороны. Когда не хватает порой голоса собственной совести, ты научился с ней договариваться, но кто-то со стороны тебе напоминает, что знаешь, а все-таки... воля Божья в другом. Или, знаешь, а все-таки заповеди Божьи, они велят сделать то-то и то-то, а ты этого не делаешь. Нет?
Ну да, как часто мы-то люди гордые, и нам всегда хочется от кого-то слышать только лишь лезть в свою сторону. И даже если мы плачемся о том, как у нас плохо, хочется, чтобы нас вот говорили, ну да, это не по твоей вине, ты-то хорошо живешь, ты-то правильно. А вот старцы, они, Господь им открывает твою жизнь. И порой действительно, когда люди приходили к ним, они удивлялись, что старцу не надо было ничего рассказывать, он сразу тебе ответ весь рассказывал. Но порой он не бывает такой приятный, как ты хотел бы услышать от него. да, а порой он был прям категоричным, вот тебе то-то, то-то, сделай это, и тогда в твоей жизни все поменяется. А, но для человека это сложно, как это? То есть мне тогда надо меняться. То есть это тогда не людям окружающим надо поменяться, а мне. Вот в этом, наверное, сложность встречи со старцем. Да, что ты узнаешь самого себя, какой ты есть на самом деле. Не такой, как ты себя, каким ты себя строишь, а такой, какой ты есть на самом деле. Потому что они не будут лицемерить ради какой-то выгоды. Они будут говорить правду, потому что они любят, чтобы ты не погиб. И вот чтобы ты действительно, увидев правду, взялся за самого себя. Не побоялся услышать этой правды, поэтому...
Знаете, я, готовясь к этой передаче, распечатал некоторые высказывания оптинских старцев, но тут надо сделать поправку на то, что, конечно, эти высказывания обращены к конкретному человеку. Старец, помимо всего прочего, он работает индивидуально. Он знает, что то, что можно сказать одному человеку, не стоит говорить другому. У людей разные обстоятельства. Они на разном этапе своего духовного роста, и все-таки некоторые из этих фраз звучат как более-менее универсальные советы. Ну, вот, например... преподобный Макарий Иванов, который умер в 1860 году, говорил: «И никто не может нас ни оскорбить, ни досадить, если не попустит Господь Бог сему к нашей пользе или к наказанию, или к испытанию, или исправлению». Или вот преподобный Амвросий Гринков, тот самый преподобный Амвросий, который вдохновил Достоевского на образ старца в романе, «Братья Карамазовы». «Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без любви». Или, например, преподобный Иосиф Литовкин, который умер в 1611 году. «А нам полезно, когда нас толкают. То дерево, которое ветер больше качает, больше корнями укрепляется, а которое в тишине, так то сразу и валится». Или он еще говорил: «Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начинаем роптать». Но на самом деле звучит это мудро и, как мне кажется, имеет отношение не только к монахам. Это замечания, которые могли бы взять на заметку и использовать к своей пользе и наши светские радиослушатели, миряне.
Да, что все, что в мире происходит, в твоей жизни, происходит все-таки порой по воле Божьей, если мы впускаем Бога в свою жизнь.
Уважаемые радиослушатели, остается совсем немного времени до конца передачи. Сейчас мою беседу с отцом Станиславом опять перебьет, разбавит музыка, но затем мы к вам вернемся, и я на всякий случай напомню номер телефона, по которому вы могли бы с нами связаться, написав свои сообщения на Viber. 29-34-11-34-8.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Сегодня я беседую со священником Станиславом Смоляком, который является настоятелем Гомельского храма в честь святителя Николая Чудотворца. Находится храм в Старой Волотове. Храм достаточно старый. Отец Станислав, священник, достаточно еще молодой, но мне многие побывавший, в том числе он был в знаменитом и крупном монастыре Русской Православной Церкви Оптина-Пустынь. Я в этот монастырь заскочил во время поездки в Москву буквально на 1.5-2 часа, не больше. Отец Станислав бывал там чаще и целую неделю там прожил. Я говорил по ходу нашей беседы, говорил номер, телефонный номер, по которому с нами можно связаться, отправить свое сообщение по Вайберу на номер 29-34-11-34-8. Можно, как всегда, задавать вопросы, что-то комментировать. И вот, кстати, вопрос один к нам поступил. Отец Станислав, скажите, пожалуйста, а вот есть ли сейчас в Оптиной пустыне старцы? То есть радиослушатель среагировал на то, что мы стали рассказывать про старцев Оптиной пустыни, старцев, которые прославили Оптину пустыню в XIX веке. Есть ли сейчас в Оптиной пустыне старцы?
Старцев на самом деле, они, может, и есть, но они всегда скрытно живут. Они всегда... у них нету рекламы сейчас в интернете. Старец принимает тогда-то, тогда-то, да, как мы хотели бы это увидеть. И вот есть случаи, да, например, тех же насельников, которые жили вот буквально последние пару лет, которые вот уже ушли, и зная их в Оптиной пустыне, да, зная ихнюю жизнь, ты на них смотришь и понимаешь, ну, чем не старец. Но вот настоящие старцы действительно умные, мудрые, вот всегда найдут подход и где-то прозорливые. Но на самом деле сейчас одного из оптинского насельника, отца Илия Ноздрина, насельника монастыря, называют старцем. На сегодняшний день он является духовником святейшего патриарха Кирилла с 2009 года, живет в Переделкино в Москве с патриархом в резиденции, но при этом очень часто бывает в Оптиной пустыне, так как он все-таки воспитанник, можно так сказать, да, то есть последних своих вот, вот этих лет именно Оптиной. Но мне вот вспоминается случай, вот мы когда в Оптину заезжали, возле часовни Воскресения Христова, где вот эти убиенные новомученики лежат, есть могилка последнего иродиакона Илиадора, которого вот часто люди действительно сейчас вспоминают как такого любвеобильного человека, которого, ну, почему нельзя назвать вот таким духовным наставником, да? И вот мне вспоминается его приход к Богу, когда он в 40 лет, придя в Троице-Сергиеву Лавру, там, где еще на то время жили старцы отец Кирилл Павлов, отец Наум, который тоже вот почили не так давно. И вот он, найдя себе духовника отца Кирилла, собирался всю жизнь остаться в Троице-Сергиевой Лавре и жить вот под началом отца Кирилла и вот-вот духовно возрастать. Но в один из дней отец Кирилл подзывает его к себе, он, будучи простым трудником еще, послушником, говорит: «Тебе завтра в Оптину пустынь ехать». У него такой немой вопрос: «Оптина – это где?» Говорит: «В городе Козельске». Он: «Козельск? Это что, там козлы какие-то живут или что? Что за название, да, такое?» Он говорит: «Я не поеду никуда». Он говорит: «Я от вас никуда не уеду». Говорит: «Нет, тебе завтра ехать в Козельск». А это как раз начало, когда еще все разрушенные храмы были, 90-е, да. Он говорит: «Тебе в Козельск ехать». Он говорит: «Вы меня хоть выгоняете из монастыря, я никуда ни в какую Оптину не поеду». На что отец Кирилл ему отвечает: «Иди в Троицкий собор, где мощи преподобного Сергия Радонежского, говорит, тебе преподобный Сергий и ответит, раз ты меня не слушаешь». Вот этот, будучи отец Илиадор, выходит, говорит: «Как я пойду к мощам, как они не ответят?» Да, то есть он же святой, то есть он, как он мне физически ответит? И вот пришедший в Троицкий собор, он там и плакал, и молился, и несколько акафистов пока выслушал, да, то есть, и говорит: «Ну, почему ты не отвечаешь? Мне же отец Кирилл сказал, что ты ответишь». И тут он слышит, какой-то юродивый вбегает в храм и начинает кричать: «Едь в Оптину!» Он говорит: «Я опешил, не понял, я сначала подумал, что у меня уже какие-то галлюцинации, а потом он физически увидел, что человек к нему подходит, и говорит: «Едь в Оптину!» Потом он возвращается к отцу Кириллу, отец Кирилл с ухмылкой сидит и говорит: «Ну что, услышал, что тебе преподобный Сергий сказал?» И вот отец Илиадор, это был тот светлый, он был диаконом, иеродиаконом в монашестве. Он всегда с любовью встречал паломников, которые приезжали в Оптину пустынь, всегда их встречал, вел сначала их напоить чаем, потом со всеми беседовал. И он настолько был любвеобильным, что ему часто тоже давали вот что-то, угощают, либо там денежки какие-то ему дают. Он же при этих людях сразу же эти деньги отдавал кому-то другому, кому они более нужны. Mm-hmm. Да, и вот такая интересная традиция сегодня. Мы вот были в Оптиной и заметили. На его могилке стоит такой контейнер, в который кто-то приходит и вкладывает конфеты. Но при этом кто-то другой подходит и может взять как бы от рук отца Илиадора эти конфеты. То есть такая же вот живая традиция, которая вот сейчас и живет. Другой случай уже не старчество, а вот именно монашество, да, когда большой бизнесмен московский, который жил в Москве, в один из каникулярных дней, майских каких-нибудь, решил поехать просто побыть в тишине от суеты московской. И по сей день он остался в этой Оптиной жить. То есть на сегодняшний день он имеет большие образования. И вот просто все бросил, стал монахом. Нашел в этом свое успокоение. Как и многие вот старцы, о которых мы сегодня говорили. Да, поэтому старец это не какой-то глупый. Вот тот же Амвросий Оптинский, мы сейчас вспоминали, имел 5 языков, на которых умел вот спокойно разговаривать, но при этом вот...
То есть у этих людей были альтернативы.
Конечно.
Не все от бедности житейской, не все от необразованности становятся монахами.
Скорее наоборот, от образованности они становятся монахами. Наверное, можно так сказать, имея образованность.
Ох, отец Станислав, смотрю я на часы, время передачи стремительно подходит вперед, с интересным собеседником, время летит быстро, каждый раз я в этом убеждаюсь, время путешествия, многое зависит от того, кто будет сидеть рядом, о чем мы будем говорить. Сегодня в гостях у программы «Ключ разумения» был священник Станислав Смоляк, настоятель Гомельского храма, в честь святителя Николая Чудотворца, ищите этот храм в Старой Волотове, в следующем году этого храма будет юбилей, вот отец Станислав приглашал.
Всех ждем.
Вот, мы с вами прощаемся сегодня. Передача подошла к концу. И по обычаю нашей программы хочу попросить отца Станислава благословить тех, кто сегодня нашу программу, надеюсь, с интересом и доброжелательно выслушал.
Спасибо, Господи, всех за внимание. Молитвами оптинских старцев пускай Господь всех нас благословит. С Богом.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Ключ разумения.